Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире «Радио «Вера» программа «Светлый вечер». У нас в гостях Татьяна Кирилловна, Татьяна Кирилловна Черняева, художественный руководитель программы «АБВГДЭЙКА», член Академии российского телевидения и много-много-много заслуженных, громких, разных званий, достижений в этом списке. Мы перед программой пытались отобрать, потому что, ну, все озвучивать — это полпрограммы, наверное.
И... Вы мне льстите.
Нет. Лесть — это не моя черта, скорее наоборот. Извините. Мы пытались отобрать, и вы перечислили ваши любимые звания, и среди них был отличник просвещения, отличница, наверное.
Нет,
хотя это
80-е.
Отличник.
Отличник, да, знак отличник просвещения.
Отличник телевидения и медаль лучшей соседки.
Да, есть такая медаль у меня. Я думаю, что ни у кого такой медали нет. Татьяне, лучшей соседке в мире, мне такую медаль соседи подарили однажды.
Творческие планы, как принято в нашей среде. Такой штамп, но он незаменимый. Чем сейчас занимается Татьяна Кирилловна? Что она планирует?
Ну, чем занимаюсь? Вы знаете, занимаюсь, делаю ту же самую программу, с таким легким названием «АБВГДЭЙКА». 45 лет. Вы знаете, я подумала о том, что наша программа, она очень христианская по своей структуре. Клоуны приходят на урок, ошибаются, делают какие-то глупости. Потом приходит учитель, ставит все на свои места. Клоуны каются, и дальше идет прощение. Так что... Ошибка, как надо, покаяние и прощение. Вот такая формула. Я считаю, что то, что Эдуард Николаевич Успенский в свое время придумал героев-клоунов, это была самая гениальная идея. Клоуны не дети и не взрослые. Они могут ошибаться, и это не обидно, это не стыдно. Они могут дурачиться, и это принимается. И то, что программа существует 45 лет, и мы воспитываем уже 19-го клоуна, неизменным оставляя заставку, музыку Шаинского, воспитание клоунов, Клёпу.
Клёпу.
Да. Ну и пока еще Татьяна Кирилловна. Я считаю, что это доказывает, что мы нужны.
Вспомнила, что хотела сказать про Шаинского. Слушают его еще? Слушают. Ну, сами родители скачивают, находят. И все равно он незаменим. Вот эти пластинки,
конечно,
которым уже, я даже затрудняюсь сказать, сколько лет, которые мы в детстве слушали, их заменить нечем. В плане профессионализма, музыки великолепной.
А потом Шаинский запоминается и поется.
Да, потому что настоящая музыка.
Да.
Настоящая музыка.
Настоящая детская музыка еще, да, которую... Ну, я не знаю, когда-то Владимир Яковлевич Шаинский написал нам мелодию «АБВГДЭЙКИ», начальную и финальную, и я, как редактор, все время ходила за ним и говорила, ну, ноты нам надо сдавать. А мы тогда записывали в доме звукозаписи, и практически ноты были на салфетках, на бумажных, розданы оркестру. И он вживую это дело записывал. И ансамбль «Аккорд», который записывал эту музыку, тоже пел вживую, вот прям с листа. А для того, чтобы заплатить, надо было эти ноты сдать в музыкальную библиотеку. И я ходила за Шаинским несколько, буквально недель, месяцев, чтобы он написал. Ему некогда все было. И говорю, понимаете, мы никак не можем заплатить вам. Он сказал, Татьяна, что там заплатите, какие-то копейки? Ведь крокодил Гена с днем рождения вошел в святая святых, в рестораны страны. И каждый месяц мне присылают авторские такие, что мне ваши деньги практически не интересуют. То есть, действительно, крокодила Гену поют до сих пор. К сожалению, день рождения – это поют на каждом практически дне рождения. И взрослых, и маленьких.
И нам многие песни сейчас какие-то дискотечные ремиксы сделали.
Конечно.
Я сейчас затрудняюсь вспомнить, какие, но они попадаются мне регулярно.
Да и попурри, да, есть.
Обывательский вопрос, извините, как тогда существовала эта музыка, если к ней не было нот? Он напел и ушел?
Написал на бумажках. Mm-hmm. Роздал партии, знаете, когда одна строчка дается там тромбону, еще одна строчка дается ударным, еще одна строчка скрипочки. Вот так вот все вместе получается.
Разберитесь.
Оркестр. Да, а мне нужно целиком, чтобы это была партитура, да, чтобы это можно было
пришить,
отпечатать и отдать. Да.
Написал в итоге?
Да, конечно. Конечно.
Все-таки нужен был ваш гонорар.
Нет, это настойчивость. Я никогда не оставляю автора без оплаты. Я была редактором и неукоснительно соблюдала это правило.
Мы говорим про настоящее, говорим про планы.
Мы продолжаем делать программу «Аба Вгадейка». Пользуясь случаем, передаю привет всей своей команде, потому что команда у нас замечательная.
Расскажите.
Команда, которая точно знает, каждый на своем месте, и от, не знаю, там, уборщицы Маши и до режиссера, который сдает уже окончательный результат, все работают с большим удовольствием, все с радостью это делают, и мы встречаемся раз в неделю, раз в месяц, два дня пишем программы на Мосфильме, и практически это уже как семья. Так что, когда мы получили в 2017 году ТЭФИ, то я просидела в бюро полиграфическом 3 часа, но сделали мы там каждому свой диплом именной, а потом заказали торт и фигурку Орфея в количестве 40 штук, шоколадные размножили, и на этом торте они были выставлены. То есть каждый член команды, все 40 человек, получили свой диплом и свою фигурку шоколадную Орфея.
Вот удивительно, мы с вами общались до программы, и вы сказали, что ведущий — это не профессия, это роль. И это удивительно, потому что большинство ведущих, с которыми мне так или иначе приходится сталкиваться, воспринимают свою роль как профессию, свою профессию как профессию, если позволите. И о команде говорят редко. И я еще помню на заре моей туманной юности, когда я только столкнулась с миром телевидения и так далее, меня предупреждали: Лиза, имей в виду, ведущий — это человек, который работает только на себя.
Я не телеведущая. Я сопротивляюсь этому званию всегда, потому что телевидение и вот ведущая в программе — это скорее хобби. Я редактор. Мне нравится работать со словом. Мне нравится генерировать мысли. Мне нравится генерировать идеи, которые потом я вместе с коллективом пытаюсь воплотить, потому что телевидение — это абсолютно точно командная работа. Не может быть телевизионщик... Вот, кстати сказать, споткнулась об этом, на этом слове. Для меня очень важно быть телевизионщиком. То есть ты редактор, ты умеешь смонтировать программу, ты умеешь поговорить с автором, ты умеешь придумать видео, какое будет, ты умеешь все это со всеми переговорить, ты умеешь даже на цыпочках подойти к своему герою и подать ему чай, когда он в кадре, то есть когда все работают на человека, который в кадре. Когда я в кадре, все работают на меня. Но не на меня, как на Татьяну Кирилловну Черняеву, а на меня, как Татьяну Кирилловну из Абы Вгадейки, на образ. И вот это тогда и получается правильный продукт. А действительно, телеведущие – это роль. Сегодня ты телеведущий, завтра радиоведущий. А потом еще у меня такая мысль, что очень... нужно ответственным относиться к этому званию. И если ты телеведущий, то особенно в таких серьезных программах, то ты думай о том, куда, кого и зачем вести, и имеешь ли ты на это право. Ну, сложно сказала, да?
Нет, сказали как раз понятно. Я просто задумалась над тем, стоит ли так вопрос для кого-нибудь, кроме вас.
Ой, я никогда не критикую никаких своих коллег, потому что все они, в общем-то, выходя на экран, уже отдают свою эмоцию, отдают свое время, талант и у кого какой есть, зрителям.
Харизму, как
да,
такое.
Вот, харизму.
Торгует лицом.
Но делать это надо, конечно, очень ответственно, потому что... Вот торгуют лицом.
Вот слово-то не это плохое выражение.
Плохое выражение. Так... Ну и каждый имеет какую-то свою задачу. Угу. Ну это уже как Бог на душу положит.
Слава Богу.
Да.
Слава Богу. А у меня к вам вопрос провокационный. Вот если бы вы сейчас возглавили все детское телевидение страны, вот вам сказали, Татьяна Кирилловна, вот теперь вы отвечаете за наше детское телевидение.
А что, есть такие мысли уже?
У меня да. Ну, мало ли, может быть, они уже витают в воздухе, поэтому вот я вам этот вопрос задаю. Что бы вы сделали в первую очередь?
Я бы на все детское телевидение поставила бы руководить своего человека, которому я очень верю, который мыслит так же, как я. У меня продюсер Екатерина Олейникова, я ее называю правая рука и левое полушарие. И она в силах, как сказать, в тонусе, и она бы руководила этим всем, а я бы была у нее советником. Вот
это,
так.
Это шаг номер один.
Да. А дальше я бы собрала всех, кто еще у нас есть, а у нас есть еще, можно по пальцам перечесть, творческие люди, которые знают, как делать телевидение для детей. Ну, например, есть Ольга Барыкина, режиссер номер один в детском телевидении. Есть... Марина Шраменко, которая была на радости моей, и они делали замечательный продукт. Они делали...
Марина Шраменко, мы ее знаем и любим.
Ну вот видите, значит, то есть все те по пальцам перечтем, а они бы уже подняли это детское телевидение. Мало того, детское телевидение – это действительно очень важно. Если сейчас кто-нибудь из власть придержащих слышит, имейте в виду, только что в послании президент все время говорил о демографии, о детях, о том, что нужно заботиться о них, но не было слова сказано о телевидении, о детском контенте, который выкладывается в интернет. Не обязательно телевидение. Сейчас есть возможности донести идею вот эту, и создать программы, которые могут быть выложены в интернет и могут быть доступны ребятам. Я обращаю внимание на то, что детского кино нет. Ведь вспомните, назовите фильмы, которые вы смотрели в детстве.
«Ученик лекаря».
Детские. Сказки. Давайте сказки.
Не помню. Вы знаете, я вам скажу честно, мне подсказывает. Мне сейчас подсказывает наш звукорежиссер Роман, но я это тоже знаю.
Ну, давайте.
«Гости из будущего».
А еще?
Мультфильм «Маугли».
А еще вот маленький
«Электроник».
Совсем.
А маленький совсем? Да. Не помню.
«Морозко», «Варвара, краса, длинная коса».
Да.
Да? Вот еще несколько. «Снежная королева». Еще несколько-несколько фильмов, которые из года в год... в качестве детского контента крутится на телевидении. А новых-то нет.
Угу.
Новые какие у нас есть? То есть с уходом великих режиссеров детского кино, Ролана Антоновича Быкова, Рома, еще кого-то, у нас детское кино остановилось. А это печально. Потому что остановилось, знаете, по какой простой причине? Денег не хватает, потому что детская сказка должна быть по определению красочная, красивая, костюмированная, с привлечением самых суперсовременных способов компьютерной графики, эффектов и всего прочего.
А еще, мне кажется, в ней должен быть настоящий смысл.
Конечно. А не «Отпусти и забудь».
Да-да-да. Акуна Матата. Простите.
Нет, то есть, конечно же, на детей очень здорово работает... например, «Театриум» Терезы Дуровой.
Угу.
Вот не могу не сказать, мы с ними дружим, и там каждый спектакль, его можно брать в основу детского фильма и снимать вот со всеми кинематографическими приспособлениями и свойствами, и делать действительно полнометражное кино. прекрасные спектакли, что не премьера, то я прихожу туда и удивляюсь, сколько выдумки, сколько таланта, какие костюмы, то есть... Формула для детей так же, как для взрослых, но только лучше, вот в том театре абсолютно точно существует, потому что Тереза Ганнибаловна, она потрясающая личность, она потрясающе готовит своих актеров. Вы были там, в этом театре?
Да, но это тоже та школа, это не современная школа.
Конечно.
Я правильно понимаю, что вот эта часть, это направление индустрии, ну, это направление, что это индустрия, рынок, сфера, да, она сейчас руинизирована, и кто во что горазд. И нам, родителям, нужно держать ухо востро и самим контролировать, что смотрит ребенок.
Конечно, что безусловно.
Все что угодно может быть.
Безусловно. Ну вот в театр водите. Но эти спектакли, если бы они были сняты на пленку, то они были бы доступны, например, всем зрителям нашей страны.
А не скучно детям спектакли смотреть? Скучновато.
Да вы знаете, нет. Там взрослые, можно сказать, извините за такое слово сленговое, там взрослые тащатся. Правда, потому что дети... Ну, я с Мирославой посмотрела уже там практически все спектакли, ей 4,5 года, и она радуется каждый раз.
А нас до 5 не пускали в театр.
Кто не пускал?
Билетерша. 5 есть? Нет, идите. Я помню, в «Синюю птицу» меня не пускали в детстве. Вот тоже вот воспоминания.
Да, обидные воспоминания.
Мирославе повезло. Извините, перебила.
Да. Нет, я о том, что надо водить ребенка в театр, надо водить ребенка в хороший театр. И вот таким хорошим театром, отличным, является театриум Терезы Дуровой.
Что еще? Кино, театр. Театр один. Ну, там, я думаю, поискать.
Нет, есть еще театр, да. Есть театр марионеток для маленьких
выбирать.
Совсем.
Локальный
да.
театр.
Да, да, да.
При храмах бывает хорошие,
да,
интересные
кстати
вещи.
Сказать.
Кино практически не снимается.
Детское кино.
Детское, да. Мы...
Снимается кино, видимо, есть масса хороших фильмов, и я не берусь говорить. Но то, что детского кино в таком количестве, в таком качестве, как было раньше, нет. Вы помните, была специальная студия детских и юношеских
Помню.
Фильмов имени Горького?
Да.
Ее нет.
Куда же она делась?
А это
и
не...
когда? В 90-е?
Вопрос не ко мне.
В 90-е делась? Или попозже?
Я не помню, когда, но делась. Но вопрос этот не ко мне. Я теперь думаю, что сейчас у нас новый министр культуры, Ольга Любимова, человек очень творческий. Я надеюсь, что на детское кино там обратят внимание. Это такой заказ от меня лично и от всех детей, которых я представляю.
И от бывших детей, и от некоторых многих бывших детей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». У нас в гостях Татьяна Кирилловна Черняева, художественный, бессменный художественный руководитель программы «АБВГДЭЙКА». Мы с вами говорим об отсутствии какого-то нового контента, скажем так, кинематографического для детей, но при этом очень объемном и неконтролируемом потоке интернет, к которому зачастую дети имеют непосредственный доступ без участия родителей, которые в это время либо на работе, либо там картошку чистят. Считаете ли вы, что нужно как-то регламентировать этот поток?
Безусловно. И это должны делать мама с папой. Но в основном мама, бабушка. Безусловно. И когда у ребеночка есть желание увидеть, как там играют и дяди переставляют какие-то игрушечки с тетями и на плохом русском языке сопровождают этот псевдоспектакль, так возьмите перчаточные куклы и сделайте спектакль с ребенком дома. Мы с Мирославой этим занимаемся, и у меня есть такая своя личная история, еще когда внук воспитывался. У нас есть каждый раз такая кукла перчаточная, которая надевается на руку, которая типа может говорить. И эта кукла, я ее называю родительская совесть. То есть как только ребенок капризничает, надеваешь эту куклу и переключаешь внимание на нее, и ребенок почему-то замолкает, начинает разговаривать с этой куклой, и там слезы, капризы как-то уходят. То есть не сам объясняешь, что ты должен делать, А тебе говорит: ой, да что ж такое, да что случилось, а чё ты плачешь? А ты знаешь, что каждая слезинка – это такой драгоценный камушек, который катится из твоих глазок? Да? Не знаешь? А точно, посмотри в зеркало, посмотри сколько. И все, ребенок переключается и начинает разговаривать с этой. Мы ее называем, вытаскиваем только тогда, когда это надо. Так она лежит в запасе. В нее не играют, в эту куклу. Это родительская совесть.
Интересно. Мы сейчас начали говорить, коснулись жизни Татьяны Кирилловны не той, которую мы привыкли видеть на экранах, а ну, приватной, личной. Вот у нас не так уж много времени осталось. Расскажите еще о себе. Вот как вы живете? Мы вот знаем внучку, правнучка Мирослава, сын Александр. Про храм в Тверской области я знаю.
Да, это тоже часть моей жизни. Это, там живет мой духовник. Мне говорят: у тебя где духовник? Я говорю: да вот отец Антоний. А где это? Я говорю: ну, 400 километров. А как же? Я говорю: а это только вопрос, сколько денег на телефоне. Потому что он всегда доступен, и когда бывает трудно, звоню: батюшка, утешьте, что-то накатило. И он умеет это делать, он очень светлый, мудрый человек. И тот храм в Тверской области за 400 километров, куда мы все стремимся уже 40 лет, практически он сделал это место святым, приехав туда в 90-е годы молодым монахом, и при нем был восстановлен храм красоты необычайной. И мне кажется, что это место достойно, чтобы его отметили наши слушатели, да, Ширков погост, и подумали о том, что туда можно совершить поездку паломническую.
Расскажите поподробнее, где это находится.
Это находится в Тверской области, Пеновский район, это за Осташковым. Ехать туда 400 километров, но я долетаю где-то за 5 часов. Вот, дороги сейчас там уже поправили достаточно, да, хорошие. Этот храм находится в 35 километрах от асфальта. Дорога еще ведет через лес. И если сейчас кто-то заинтересуется и погуглит Ширков погост картинки, увидит, какая там красота. Там две церкви. Одна 1694 года, деревянная, такой 48 метров в высоту. Думаю, что одна из самых сохранившихся на своем месте церквей. Вторая церковь каменная. Ее построили, вот, исполнилось ей 100 с лишним лет в 13 году. Ее построили в 903-м, осветили в 13-м, в 14-м была Первая мировая война, в 17-м пришли большевики, в 37-м году священник подбил рученьки в НКВД, а храм разорили. Но не сожгли, не взорвали. И когда приехал наш священник туда, то было решено его восстановить. Восстановили его во всей красе, по всем законам и канонам. То есть штукатурка там у нас без единого грамма бетона, все на извести. Иконы продуманные, написаны тщательно и красиво. И вообще, когда туда заходишь, понимаешь: Господи, как же вот такая красота-то? А народу нет. Там зимует только вот батюшка и еще два человека, потому что местные все уже поумирали, уехали, и собираются летом только наши...
Горожане.
Да, дачники, как говорят. Но, тем не менее, летом там туристы, дачники, в общем, летом там и службы кипят, но батюшка служит каждую неделю.
Каждое
воскресенье. И там службы, конечно, потрясающие. Когда приходишь, стоишь один, а служит батюшка, поет на клиросе Мария, и этот одинокий голос уходит под купол, и понимаешь, как душа с Богом разговаривает.
Ничего лишнего.
Да. Это очень здорово. Так что это вот что касается храма Тверской области. Ну, пока реставрировали, конечно, там было много своих проблем. Как я говорю, враг рода человеческого не любит, когда храмы восстанавливают, он сопротивляется. Так что там пришлось пережить в связи с этой реставрацией много всяких препон, ну ничего, нам помогали хорошие люди, и я поняла, что не главное восстановить храм, а главное все-таки восстановить приход. И члены нашего прихода – это москвичи, ленинградцы, то есть вот, приезжаем там, мы связаны друг с другом, я не знаю, там, с социальными сетями, телефонами, но все собираемся летом. И вот там начинается такая приходская жизнь. Хотя с нынешними способами связи, в общем-то, мы не расстаемся.
А зимой до туда можно добраться?
Да. В Рождество мы выходим во двор, и слышно, как снежинки шуршат. Что там очень красиво.
А в интернете, может быть, есть где-то информация? Я почему спрашиваю? Я
знаю, есть,
что
есть.
Многие наши радиослушатели планируют, например, поездки на выходные, ездят куда-то.
Есть, есть, есть. В интернете набирайте Ширков-Погост, Пеновский район. Да просто Ширков-Погост, и сразу все откликнется. И там туристические тропы, там выкладывают туристы уже маршруты, как добраться. То есть там в интернете это все есть сейчас. Все это доступно, очень удобно.
Удивительно, что сохранился храм. Потому что в Тверской области... Тверская область, конечно, очень пострадала.
Он сохранился, знаете почему? Потому что до ближайшего асфальта, я повторяю, 35 километров через лес. И просто это настолько в глуши, что не было смысла там тратить средства на то, чтобы, не знаю, уничтожить его, разобрать или еще что-то.
Пионеров заставляли.
Вот. А потом у меня такое ощущение, что Господь это место очень хранит. И я думаю, что это духовное станет духовным центром Тверской области. И все документы по исторические, я говорю, батюшка, мы сложим в сундучок и под алтарь для будущих поколений. Когда-нибудь откроют и напишут историю про то, как восстанавливался храм, хотя документов у нас очень много. И будет такой вот клад.
Опять история, опять преемственность поколений.
Конечно. Мы знаем, выпущено было две книги, в которой были собраны сведения о предыдущих священнослужителях, о предыдущих священниках. Это семья Ильинских, например, там до позапрошлого века. Кто, какие-то фотографии, какие-то урывками сведения были собраны и была выпущена дважды в нашем храме книга про церковь Рождества Иоанна Предтечи, так она называется. А легенда такая, что когда-то по Волге вологодские купцы спускались вниз с товаром и остановились на этом берегу высоком на ночлег. А на утро не смогли поднять с земли икону Иоанна Предтечи. Икона Рождества Иоанна Предтечи. И решили построить вокруг этой иконы храм. Построили. Вначале это, видимо, была маленькая церковь. В 1694-м вот эту срубили большую деревянную церковь. А в начале прошлого века, когда эта церковь, ей уже было 200 лет, и она слегка рассохлась, то решили ставить красный храм. Собрали 27 тысяч рублей.
Красный, кирпичный.
Кирпичный, да, так называемый красный церковь. Собрали 27 тысяч рублей денег.
Это сколько было по тем временам?
Много. Можно было начинать строительство церкви. И тогда приход был по всем селам, собирался на праздники, 3,5 тысячи людей. Двор, каждый двор, это был человек 10-15 минимум. И если деревня 10 дворов, то уже 150 человек там жили. И все это из исторических справок. И начали строить эту церковь. Есть любопытное письмо. В 2011 году у них не хватило денег на то, чтобы достроить, и члены приходского совета и староста обратились в Священный Синод с просьбой добавить денег, чтобы достроить эту красную церковь, потому что они не могут позволить себе снести деревянную, чтобы те деньги, которые они получат за эти бревна, вложить сюда. Уж больно она хороша. И подписали они 22 человека Значит, и староста Гавриил Коровкин. Когда вот мы занимались реставрацией этой церкви, мне говорили, и что ты этим занимаешься? Там надо было спорить, куда-то ездить, еще суды были. Я говорю, так перед Гаврилом Коровкиным стыдно. Да, вот такое. Они заботились об этой церкви, они заботились и о деревянной, и об этом красном храме. То, что он обрел новую жизнь вот в 90-е годы и сейчас живет своей церковной жизнью, это большая, большая радость.
Очень незаметно закончилось время нашей программы. Ну, минута буквально осталась. Может быть, мы забыли сказать про что-то важное или не успели?
Но если минута, то всем, кто слышит, я обычно этими словами заканчиваю свои выступления. Пожалуйста, заглядывайте как можно чаще в глаза ваших детей. Присаживайтесь на курточки, смотрите туда. Там очень много интересного. И как можно больше разговаривайте словами своими, своим голосом. Не голосом интернета, телефона или телевизора, а сами. Рассказывайте их про себя, про своих родных, про свой род, потому что они будут нести эту информацию дальше. Если вы хотите, чтобы вас запомнили, то вспомните всех, кто был перед вами, и передайте эту информацию дальше. Ну и будьте счастливы. Храни Господь вас и ваших детей.
Спасибо большое, Татьяна Кирилловна. Татьяна Кирилловна Черняева, художественный руководитель АБВГДЭКИ, неотъемлемая часть нашего детства, была в эфире «Радио Вера». Программу «Светлый вечер» для вас провела Лиза Горская. Всего доброго.
До свидания.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».